Добрый день. 9 марта 2008 года, 33-й выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Теория и практика звукозаписи», и с вами его постоянный ведущий Умпутун. К настоящему моменту, то бишь к сегодняшнему дню, накопилось уже заметное количество вопросов, комментариев. Я благодарен всем, кто не дает этому подкасту захереть. Но, с другой стороны, у нас взаимная с вами тут любовь и взаимопонимание, так сказать, потому что у вас, видимо, есть что спросить, а у меня иногда есть на эту тему что сказать. Но, как бы то ни было, я приветствую вашу активность. Пишите комментариев больше, чаще, длиннее, глубже, шире, выше. Ну, как хотите, так и пишите. В основном я предпочитаю эти комментарии на сайте официальном этого подкаста «Теория и практика звукозаписи», который звучит, как легко догадаться, tibz в конце, .umputun.com. Но если вам уж хочется где-то в других местах оставлять, то можете вполне оставлять и на Арподе, и на Хабре. И несмотря на то, что вопросов тут у меня, как я сказал, уже довольно много накопилось к сегодняшнему дню, начну я не с вопроса, а с некой вводной такой части, даже с двух вводных моментов. Я бы хотел сегодняшний выпуск начать с вредных советов. Слушая неких подкастов именитых, вы можете заметить рекомендации, которые я назвал бы странными рекомендациями и вредными рекомендациями, от которых хотел бы вас предостеречь и предупредить. Есть два совершенно оппозитных, совершенно противоположных подхода здесь. Вы можете услышать иногда мнение о том, что при записи все просто, контент он король и он рулит, а как там будет звук, оно не так уж и важно. И поэтому говори как можешь, записывай на что есть, потом делаешь какую-нибудь маленькую обработочку, обычно умалчивают, какую именно обработочку надо сделать для того, чтобы из звука записанного на что попало сделать что-то слушабельное, и в результате оно все само получится. Ну, вот то, как оно само получается, все вы можете слышать в многих подкастах, которые, к сожалению, этим рекомендациям либо следуют, либо сами по себе до этой вредной и крамольной мысли додумались. Само не получается. Вот что я пытаюсь до вас довести. Я вовсе не хочу вас в какую-то другую сторону склонять, а именно вредный совет номер два. Все это крайне сложно, и для того, чтобы сделать качественный звук, вам как минимум нужен процессор за $800 и микрофон за $500. Нет, это тоже не та мысль. Я сожалею, если вдруг я эту мысль довел своими подкастами до вас, я вовсе не пытался этого делать. Я просто рассказываю о тех путях, которые знаю, которые пробовал. И так уж карты легли, что много я рассказываю именно о своем железном пути. Но, тем не менее, можно очень много, практически все сделать и программно. Поэтому и второй совет тоже в определенном смысле вредный. И не пугайтесь вы так сильно, не требует это такого уж дикого финансового вложения. Наше дело домашнего звукорежиссирования и домашней звукозаписи. Вот с этим вторым пунктом еще один маленький такой подпункт, который меня в последнее время, честно скажу, пугает. Со мной связывалось несколько человек, человек 5 так по минимуму, которые задавали вопросы про довольно дорогую аппаратуру, довольно дорогие наушники, микрофоны, процессоры. Ну, буквально, был у меня слушатель, даже два слушателя, которые уже приобрели студию за $1000, примерно в общей сумме. И, судя по вопросам, вообще мало представляют, зачем они это сделали и как ей пользоваться дальше. Я хотел бы вас предостеречь от веры в то, что железо за вас все сделает само. Само оно за вас сделает много чего может, но далеко не все. И наличие крутых каких-то компрессоров и продвинутых микрофонов вовсе не гарантия того, что вы получите на выходе то, что вы ожидаете получить. Но был у меня слушатель, просто курьезный случай, который жаловался, просто плакался мне в жилетку и обвинял меня всякими разными словами, в основном приличными. Суть же претензии была в том, что он приобрел все то же самое, что есть у меня, ну, практически все то же самое, включая шок-маунт даже к микрофону, по картинкам все это восстановил, по моим подкастам, и в результате голос у него получается не такой, как у меня. Но это, конечно, какой-то курьез уже, какой-то крайний случай, потому что, чтобы вы не приобрели, голос ваш останется вашим голосом. А мой голос останется моим голосом. И идея делать из вашего голоса мой голос, мне кажется, по крайней мере, сомнительной. В одном из подкастов я рассказывал, что нужно привыкать к своему звучанию и любить его. Вот так как вы звучите, это и есть хорошо. И то, что вы сможете добиться в качестве своего звучания, это всего лишь донесение вашего настоящего живого голоса до слушателей без особых калечащих искажений. Вот это все, что за вас аппаратура или программная обработка может сделать. все остальные манипуляции, делать голос более бархатистым, более басистым, более низким или более высоким. Ну, они, конечно, тоже доступны, но они, я бы сказал, от лукавого. В наших подкастах я пытаюсь донести мысль, что изменяющие обработки стоит использовать по минимуму, если вообще использовать, что я говорю сразу, вопрос использования эквалайзеров и других улучшателей – это большой вопрос. То есть я всегда, всегда рекомендую лучше меньше, чем больше в этих случаях, а уж ставить себе цель звучать как кто-то другой и добиться этого звучания некими программными или аппаратными обработками, ну, эта цель зачастую недостижимая при любой аппаратуре. Итак, обозревши мои замечание, я перейду, с вашего позволения, к темам. Первый был комментарий Андрея Малыгина, и там дальше была целая дискуссия от этого, не побоюсь этого слова, активного подслушивателя, и, видимо, вскоре подкастера, возможно, он уже подкастер, потому что приобрел, по моему косвенному совету, некую аппаратуру. Так вот, была дискуссия по поводу USB-хедсета от Beard Dynamic, который называется MMX1. Утверждает Андрей, что цены на него от $65, и это нормально. Я, со своей стороны, видел цены на это устройство гораздо в несколько другом диапазоне. По-моему, они были от $100 до $150 здесь, в Америке. И наличие подобного же хедсета за $65 меня опять вовлекает в некие сомнения. То есть я не могу ничего тут гарантировать. Возможно, все действительно так. И, возможно, где-то есть страна бесплатных пирожных. Хотя я в этом с возрастом стал сомневаться. Мне кажется, если вы видите что-то такое уж совсем дешевое, или цена чего-то вам кажется неоправданно странно маленькой, стоит прежде всего поинтересоваться происхождением этой аппаратуры. Хорошо бы ее попробовать, если дают попробовать, ну и как минимум сравнить цены в других местах. Я, если бы увидевши, что все магазины продают за $120, а один магазин продает за $65, сильно бы призадумался. Это я так намекаю, просто прямо говорю о том, что очень часто можно найти в нашем звукозаписывающем деле, в деле в нашей звукозаписывающей аппаратуру, подделки. Подделки более дешевые, которые выглядят как оригинал, но звучат совершенно и совершенно отвратно. Пример тому – масса ужасно звучащих микрофонов SM58, которые так называются. Я сам, кстати, в магазине увидел недавно SM58 за $29. Удивленный этим необычным фактом, я напомню, что SM58 фирмы Shure стоит $99, и как-то я в прошлых, позапрошлых подкастах тоже доводил до вас свои опасения, вот что будет с дешевым микрофоном. Поскольку микрофон продавался в магазине, в котором продавался, он не совсем аудиомагазин, но там можно было микрофон этот к чему-то подключить и попробовать. И я такую штуку и сам бы купил, ну, просто для курьеза, чтобы иметь в своем хозяйстве такой низкоуровневый референс-микрофон, микрофон-подделку явную. Но там была возможность подключить это хозяйство, я подключил к довольно серьезной аппаратуре через довольно качественные мониторные наушники. Чуть ниже мы про мониторные наушники отдельно и более подробно поговорим. И убедился в разительной разнице звучания этого микрофона. Я не знаю, как фирма Shure не встает на дыбы, когда что-то подобное появляется в продаже. Но к Shure SM58, тому, к которому я привык, который продается сейчас и который, повторюсь, стоит $99 как минимум, звучание вот этого поделия имело очень и очень косвенное отношение. То есть как-то речь он передавал, но звучал как совершенно гнусный караоке-микрофон. При том, что выглядел практически как Shure. Но чуть похуже он в руках держится, чуть он больше скрипит. Видно, что качество самого изделия, вот механическое качество, заметно хуже. Но, тем не менее, с первого взгляда типичнейший Shure SM58. К сожалению, чудо не случилось, и звучал он, повторюсь, как гнуснейший караоке-микрофон. Коллега Ао Синяо, подкастер, спрашивает: «Женя, расскажи, пожалуйста, о мониторных наушниках. Посоветуй конкретные модели в разных ценовых диапазонах. Скажем, $200. Какие наушники можно использовать для мониторинга, а какие нельзя? На что нужно обратить внимание при выборе мониторных наушников?» Я помню, что когда ты затрагивал этот вопрос, но по тегу «мониторинг» только последний выпуск находится. И еще один вопрос о мониторинге. На какой громкости нужно себя мониторить и на какой громкости работать с записью? Понятно, пишет Ао Синяо, что на слишком большой громкости даже от самой качественной записи будут болеть уши, а на низкой можно не услышать дефектов. Правильно ли при мониторинге и монтаже выставлять максимально допустимую громкость, или это совсем не обязательно, и нужно ориентироваться на то, что слушатель слышит на средней громкости? Ну, давайте по частям эти вопросы осветим, тут целый ряд моментов. Ао Синяо затронул прежде всего о выборе наушников. Я тут небольшой такой уж эксперт, потому что наушников мониторных я за свою практику всего лишь штук 5, наверное, использовал. Вначале, когда я был начинающим и молодым, и зеленым подкастером, ну, как многие из моих слушателей, в этом нет ничего абсолютно зазорного. Были у меня какие-то кос-наушники, большие на вид, серьезные такие, через которые я себя слушал. В документации на них было много чего хорошего сказано о том, как они улучшают звук, как они все это делают живенько и красивенько, но во всех этих улучшающих простых наушниках, которые предназначены для прослушивания музыки и совершенно не подходят для мониторинга, улучшение и изменение звука – это как раз главная проблема. То есть наушники не передают ваш звук плоско. Плоско, я имею в виду амплитудно-частотную характеристику, какие-то места они улучшают, то есть поднимают, какие-то места они зажимают. Они умные, в разных степенях умности. Некоторые жесткую такую график выдерживают, некоторые даже динамический график, зависит от цены. Но в результате звук ваш звучит лучше, чем в самом деле. То есть лучше с точки зрения, видимо, музыки, с каких-то типичных приложений для этих наушников. И нам с вами в разговорном жанре, где самое главное передать вашу речь обратно в ваши уши с малейшими изменениями, а желательно вообще без всяких изменений, такая штука не подходит. То есть прежде всего от всяких вокальных наушников, то есть те, которые вы используете для музыки, я бы рекомендовал воздержаться, если возможно. Хотя рекомендация не является уж такой жесткой. Возможно, если у вас в хозяйстве вводятся хорошие наушники, которые вы любите и через которые вы слушаете музыку, вполне можно попробовать их использовать и как мониторные. Следом за этим косом я использовал еще парочку таких наушников, на которых было сказано, что они и для мониторинга подходят. В основном Sony любит такие надписи совать. Я от Sony тоже не пришел в восторг. Они явно меняли характеристику. Но, опять же, вы можете не пробовать. А когда вы приобретаете наушники дороже, наверное, $30, к ним вполне можно посмотреть кривую, то, как они в разных частотах себя ведут. Чем эта кривая прямее, то есть чем она ближе к прямой, тем эти наушники ближе к мониторным. После этого я перешел на AKG и довольно долго пользовался изделиями этой известной японской фирмы, известной в области звукозаписи. У меня были и 141, K141 наушники, по-моему, K141S они назывались. S, потому что semi-open, полуоткрытые. Были 270, по-моему, или 271, это более дорогая их модель. И что касается AKG, то я нашел их вполне приличным и достойным изделием. 141 даже считаются такими классическими мониторными студийными наушниками, но их полуоткрытая природа мне немножко мешает в некоторых выпусках. То есть полуоткрытый – это означает, что звук идет не только в ваши уши, а идет и снаружи. Но еще один сайд-эффект этого дела – вы через эти наушники слышите немножко окружающую среду. Это не так уж сильно важно. Для меня гораздо важнее то, что звук из них выходит. Важнее это в специальных случаях, когда я, например, записываю скайп-разговор с кем-то. У меня, как вы знаете, есть подкаст, который я веду по скайпу. И вышедший из наушников звук, попадающий в микрофон и обратно приходящий мне по скайпу, это совершенно недопустимое и неприятное явление. Но а если же вы записываете в какой-то чувствительный микрофон, в конденсаторный, например, либо сидите очень близко к своему другому динамическому микрофону, эта обратная связь наушник-микрофон, она может быть неприятной и может создать совершенно отвратное такое эхо, такой реверб, который вы, наверное, захотите избежать. Посему я для себя выбрал закрытого типа наушники, и последний год, наверное, даже больше, чем год, я преданный пользователь наушников Sennheiser. У меня одна из самых их незамысловатых и буквально пролетарских моделей, называется HD 280 Pro. Стоят они около $100, то есть Аусиня упросил до 200. Я думаю, пока они дойдут до стран СНГ, как раз цена в районе 200 и будет. Хотя тут я небольшой по ценам специалист. Наушники эти, в отличие от AKG, мне кажется, передают свое, мое именно звучание лучше. Лучше в том смысле, что оригинальнее. Но не в том смысле, что оригинально окрашено, а в том смысле, что близко к оригиналу. Уж простите меня такое туманное изложение мысли, но мне кажется, идея, донесенная, вполне понятна. Это не есть такой медицинский факт для всех окружающих меня. Например, через AKG 271, которая стоит гораздо дороже, на целых $100 дороже, чем HD Pro Sennheiser. HD 280 Pro, напомню, Sennheiser. Так вот, в те наушники моя жена себя слышит приятнее, чем в эти. Оно, видимо, от звуков зависит, от частоты голоса, от характеристик голоса. И мне тоже показалось, что оно адекватнее звучит именно в AKG. Я же звучу правильнее в этих Sennheiser'ах. Поэтому вопрос тут открыт. И напрямую сказать, какие наушники вам подают более или какие менее, я не знаю. Но мне кажется, повторюсь, что Sennheiser 280 Pro – это вполне и вполне достойный выбор. Если вы такое приобретете, то вряд ли о выборе пожалеете. Если же вы ищете какие-то совсем недорогие наушники, то я бы тут тоже рекомендовал избегать открытого типа или полуоткрытого, потому что там они уж сильно, сильно наводятся и сильно звучат внаружи. Возможно, вам стоит посмотреть на 40-долларовые K55 AKG. Звучат они, на мой взгляд, немножко странновато. Я их пробовал не дома, правда, но в магазинной студии, но вполне и вполне на уровне. И если сравнивать с обычными наушниками широкого профиля за подобные деньги, то это, конечно, небо и земля. K55 AKG гораздо ближе к тому идеалу мониторных наушников, которые я для себя вижу, чем любые Sony, любые косы и всякое остальное, что в магазинах находится. Но я думаю, не лишним будет сказать, что в виде мониторинга, если уж совсем ничего нет, можно использовать, что попало. Можно, наверное, использовать и вставляемые в уши наушники. Я, когда записываю в машине, очень часто мониторю себя, опять же, через Sennheiser'ы, которые туда в ушной канал засовываются. Но это из тех соображений, что сидеть в машине, вести ее в машине на дороге в таких больших студийных наушниках как-то не очень удобно. Да и полиция, наверное, удивится, если подобное на мне пронаблюдает. Вот такой примерно ответ. Я сейчас переключусь посмотреть, что еще спрашивал Аусиняу здесь по поводу громкости. По поводу громкости мониторинга тут вопрос, конечно, интересный. Я мониторю себя не на той громкости, на которой монтирую. Когда я мониторю, я выставляю такую громкость, чтобы было немножко громче, чем обычно, чем я себя сам слышу через кости черепа, без наушников, но не так, чтобы уж заглушать все. При монтаже же я делаю громкость несколько больше. Это действительно напрягает, при такой громкости слушать некомфортно, но, как правильно Аусиняу подразумевает и подозревает, многие дефекты только на высокой громкости можно услышать. Конечно, это не максимальная громкость, если смотреть ползунок того, что указывает уровень громкости наушников, это примерно на 3 часа, то есть оно вправо у меня крутится, где-то на процентах 70-65 громкости, но это опять же сильно зависит от параметров вашего тракта выходного и того, что в вашем конкретном случае этот ползунок означает, и эта крутилка значит. Не должно вас оглушать, но должно быть достаточно громко. Вот такая общая и расплывчатая рекомендация. Кстати, Аусиняу затронул тут еще один вопрос, поиск чего-нибудь в моих подкастах, и вопрос этот не один он затрагивает. Коллега Росновский тоже что-то спрашивал и жаловался на то, что найти в подкастах какую-то конкретную информацию непросто. И я с вами, со всеми, дорогие слушатели, согласен. У меня есть по этому поводу предложение. Если бы кто из вас, или несколько из вас, или вы как-то между собой договорились, или просто случайно выбираете подкаст, прослушали и записали бы список, подробный список тагов, которые освещены в подкасте, ну, темы, которые я там привожу, они не всегда отражают все моменты, и они такие очень и очень обзорные. Если бы кто-то мне такие таги составил и прислал каждому выпуску, я бы с удовольствием прикрутил бы таги к сайту Tips, стало бы по ним проще и удобнее ориентироваться. Ну и мечта уж совершенно, мне кажется, недостижимая, это заполучить транскрипцию подкастов. Если бы кто-то это руками записал, хотя бы основные моменты, о чем я там говорил, тоже было бы полезно для общества, а я бы со своей стороны придумал, как эти тексты перекрутить к подкастам. Андрей Малыгин, который сегодня уже задавал вопрос, но у нас можно и по много вопросов задавать, ничего в этом зазорного нет, спрашивает меня про FX-230. Сегодня прочитал звукорежиссура и запись фонограмм «Сивашка», пишет Андрей о том, что помимо непредсказуемого выхода из строя ламп, одна из которых есть в звуковом процессоре, у них наблюдается еще и эмиссия, снижение и ухудшение эффективности работы. При интенсивном использовании эти ухудшения могут начаться уже через полгода использования, а дальше еще больше. И если в Штатах, пишет Андрей, эта проблема решается быстро и просто путем похода в крупный магазин или покупки новой лампы с заказом с доставкой в 2-3 дня, то у нас все гораздо серьезнее. Я, к примеру, пишет, он потратил целый день, чтобы найти в Самаре простой переходник для микрофонных стоек, что уж тут говорить о лампах. Поэтому хотелось бы заказать такую лампу заранее, почтой, чтобы через месяц-другой дошла. Ну, или две он даже хочет. Ему, наверное, и таблеток от жадности целых надо две. Я вот что скажу про FX и про свой опыт с ним. FX – это, как говорит сам FX, FX-230 я имею в виду, наш микрофонный процессор, популярный благодаря моему подкасту в том числе, является единственным устройством во всем семействе FX, у которого есть кнопка выключения. Они сами советуют эту кнопку нажимать, когда вы не используете прибор, и я вам признаюсь, как на духу, эту рекомендацию игнорирую. Игнорирую, потому что я уж как-то говорил, у моего FX кнопка плоховато срабатывает, иногда ее включить с первого раза сложно. Менять из-за этого FX я не стал, как-то мне лень возиться со всем этим делом из-за кнопки, потому что всем остальным меня FX этот удовлетворяет, и люблю я свой 230-й как родной, поэтому я его просто не выключаю вообще. И, по-моему, я читал, что гарантия на все это дело или срок, который они предполагают, будет работать, измеряется годами. То есть в моем лице вы видите явный пример человека, у которого FX включен последний год непрерывно, который записывает еженедельно минимум 2 подкаста, и никаких изменений заметных качества его звучания я не наблюдаю, и я думаю, вы тоже не наблюдаете. Но я не знаю, как это померить еще. Мои уши не говорят о том, что происходит какая-то эмиссия, какое-то ухудшение звука. Но что же касается покупки лампов замены, наверное, если придется, наверное, можно и эти лампы купить. Мне трудно сказать про вашу специфику, где у вас эти лампы брать, но здесь бы я просто в FX написал и узнал, какие лампы надо, и, наверное, у них бы эти лампы и заказал. Какие лампы, тоже не знаю. Опять же, рекомендую связаться с FX. Я как-то им звонил, не помню, какой у меня был вопрос, был поражен их человечностью. Ну, ничего в этом поразительного нет, с другой стороны, но, тем не менее, меня перевели на аудиоинженера, который очень подробно, толково и с пониманием дела ответил на все мои вопросы по этому прибору. При этом меня не спрашивали даже никакого номера, не проверяли, являюсь ли я владельцем этого прибора. То есть, я думаю, любой человек с улицы может позвонить туда или написать им письмо и получить все ответы на интересующие вопросы. Далее Андрей спрашивает по поводу шок-маунта. Пишет он, что по фотографии моей студии, которую вы публиковали, то есть, которую я публиковал, Андрей заметил, что RE20 у вас в топовой комплектации с дополнительным поп-фильтром и амортизирующим подвесом от производителя. И вследствие всего этого наблюдения Андрей спрашивает меня, есть ли польза от шок-маунта для динамического микрофона и RE20 в частности. Ну, я сразу скажу, что подвес, по-моему, он, конечно, оригинальный, он, конечно, для RE20, но мне не кажется, что сам электровойс его производит. Там какое-то другое название фирмы написано. Но совершенно очевидно, он специально под этот самый электровойс сделан. Смысла именно в этом подвесе, а не в другом, никакого нет. Я его приобрел исключительно по эстетическим соображениям. Вот вместе они смотрятся хорошо. Хотя практически можно его вставить и в любой дженерик подвес, в любой дженерик шок-маунт. Как ни странно, цена такого дженерик шок-маунта, который у меня тоже в хозяйстве есть, и в который у меня воткнут, по-моему, мой Hail PR-40 последнее время, разница в цене совсем небольшая. Если один стоит $60, другой стоит $40, ну, тут вполне, и вполне разумно переплатить 20, чтобы получить какой-то приятный внешний вид и как-то все друг к другу подходящее. Ну, оговорюсь еще раз, качество звучания и качество подвеса это отношение имеет малое. Мне не удалось пока не увидеть никакой разницы между теми тремя или четырьмя подвесами, что у меня есть. Все они работают в бинарном смысле, то есть без них плохо, с ними хорошо. Разницу между этим хорошо мне увидеть никак не удалось. Что же касается поп-фильтра, то поп-фильтр у меня как бы часть этого подвеса. К этому шок-маунту можно приобрести поп-фильтр подходящий, и в принципе к этому шок-маунту другой поп-фильтр прикрутить даже и сложно. Именно этот поп-фильтр я выбрал из соображений именно эффективности. Он двойной, в нем две сеточки, и он защищает, соответственно, в два раза лучше. И я имею в виду в два раза лучше по отношению к обычному стандартному поп-фильтру, в котором обычно либо одна сеточка, либо одна такая металлическая решеточка. Если же возвращаться к вопросу, есть ли польза от шок-маунта для динамического микрофона, а почему нет? И RE20 в частности, конечно, есть польза. Шок-маунт, он предназначен от изоляции микрофона, подвески этого микрофона от всяких физических железных штук. Ну, то есть в практическом смысле, если у вас по комнате соседний кто-то проходит, в вашем микрофоне не слышно никаких бухов и стуков. Если вы проведете руками по столу или понажимаете по клавиатуре, то обратная связь будет минимальна. В идеальном случае ее не будет вообще. В процессе разговора я иногда ввожу руками по столу, иногда двигаюсь на стуле, иногда даже катаюсь на этом стуле вперед-назад. И, как я надеюсь, вы этого всего не слышите. Вот это заслуга как раз шок-маунта, на котором мой микрофон и висит. Вторым вопросом Андрей спрашивал, есть ли звуковая польза от внешнего поп-фильтра при наличии встроенного поп-фильтра ORI-20 или основное его предназначение – защита микрофона от заплевывания. Это как бы один и тот же вопрос. То есть это и есть идея использования любого поп-фильтра, внутреннего или внешнего, защита от заплевывания. Поскольку Андрей пишет «заплевывание» в кавычках, я подозреваю, что он имеет в виду поп-эффект, когда звуки ПБ звучат сильнее и в некоторых случаях. В тяжелых случаях гораздо сильнее. Вы можете это наблюдать на массе подкастов, где люди, записывающие это дело, трудно себе представляют, как с этими звуками бороться. Действительно, в RA20 есть внутренний поп-фильтр, но без него, то есть одного его маловато, мне показалось. Мне показалось, что внешний тоже нужен. И, ну, почему бы его не поставить, с одной стороны, даже если он в 1% случаев поможет. Мне кажется, он помогает в гораздо большем количестве случаев, процентах, наверное, в 10-20. Звук он не влияет, на звук он отрицательно никак не влияет, ничего не отрезает, частотную характеристику не портит, аутичность моего голоса тоже никак не улучшает или не ухудшает, так что я большой поклонник использования поп-фильтров. Третий вопрос, Андрей, более общий, как он пишет, есть защита, есть винт-защита для микрофона, поролоновая насадка, есть поп-фильтр нейлоновая или стальная сеточка на кольце перед микрофоном. Имеет ли смысл использовать оба приспособления для записи в студии? Или при наличии поп-фильтра поролоновая насадка не обязательно? Тут вопрос, конечно, интересный. Поролоновая насадка, она, в общем, не предназначена для фильтрации попов, но, тем не менее, вполне эффективно может использоваться и для этого. Если ваша проблема – это фильтрация ударных P и B, то одновременно и поп-фильтр приличный, я подразумеваю, работающий поп-фильтр, и поролоновую насадку, винт-фильтр использовать никакого смысла нет. Здесь, наверное, будет перебор, потому что одетый на микрофон винт-фильтр, он звук, в отличие от поп-фильтра, изменяет. В этом есть плохое, в этом есть хорошее. В некоторых случаях для некоторых голосов одетый чулок, одетый винт-фильтр поролоновый, он снижает эсы. И является своеобразным таким механическим деэссором. Для других голосов он просто как-то портит голос. В моем случае он на RE20 работал. Мне не нравилось, как он работал, мне не нравилось то, что происходило после прохождения моего голоса через винт-фильтр, но, опять же, это специфика моего голоса и наверняка специфика этого конкретного микрофона, потому что на Shure SM58 у меня одет хороший поролоновый фильтр, и как звучит с ним, мне нравится больше, чем как звучит без него. То есть все тут тоже очень и очень индивидуально. Но для попанья, повторюсь, вряд ли есть смысл одновременно использовать и то, и другое. Слушатель Арсейн, наверное, спрашивает. Спасибо. Сначала он говорит. Спасибо вам большое за подкаст и за совет по поводу гарнитуры, из которого я сделал довольно необычный на первый взгляд вывод. Мне нужна действительно хорошая, а именно профессиональная гарнитура. В связи с чем возник вопрос о выборе онной. Мне приглянулась AKG HSC-171. Что вы о ней думаете, спрашивает он, и куда ее подключать? Тут довольно длинный комментарий, я его сокращаю. Спрашивает Арсейн, хорошо ли его подключить в лексикон Lambda? Он вроде бы от Омега отличается не сильно, а стоит заметно дешевле. Да, это вполне хороший вариант, вполне рабочий вариант. Мне кажется, звучать будет все это прилично. Я с этими KG, опять же, не очень сильно знаком. То есть я его одевал, я в него говорил. Его звучание мне показалось немножко, я пытаюсь подобрать слово, немножко выхолощенным. То есть он звучит как типичный такой конденсаторный микрофон. И индивидуальность у этого комплекта я никакого для себя не нашел. То есть звучит он качественно, хорошо, красиво, но чего-то такого, чего-то мне в нем не хватило. Я даже с трудом могу это объяснить вам словами, но вот у RE20 есть какая-то индивидуальность, какое-то звучание. У Shure SM7B есть свое звучание, и если я слышу человека, говорящего в Shure, сразу понятно, во что он говорил. То же самое я могу сказать про PR40 хейловский, у него тоже есть своя собственная окраска. Насколько хороша эта окраска или плоха, насколько она вам подходит или нет, это уже вопрос третий. Но вот у 171-го качественный, красивый звук, но какой-то он без особой индивидуальности. Ну, примерно как автолюбители возможно, могут меня понять, Nissan является, на мой взгляд, хорошей машиной, но какой-то индивидуальности в ней мне лично не хватает. А так, конечно, AKG, правильное устройство, вполне. Я вас ни в коем случае не отговариваю от приобретения этой штуки. Что же касается Lexicon Lambda, он действительно по характеристикам и по звучанию очень близок к Омеге. Главное его отличие в уменьшенном количестве входов, там их в два раза меньше, и в отсутствии поддержки цифрового входа-выхода. Если вам это не надо, если вам количество входов вполне достаточно, я не вижу никаких причин, почему вам эту ламду не взять. Я сразу оговорюсь, я ее в студии не пробовал, но, судя по всем отзывам, звучит она примерно так же, как и Омега. Сей спрашивал, хотелось бы спросить, какая внешняя звуковая карта, желательно с компрессором-лимитером на борту, подключаемая через USB или Firewire, на сегодняшний день считается лучшей, на ваш взгляд. Ценовая категория от 180 до 300 долларов. Я зуб даю, Сей, видимо, из тех стран, где есть пассивный залог в речи, и где он активно используется. Я говорю о фразе «считается лучшей, на ваш взгляд». Как-то это не очень по-русски сказано. Тем не менее, возвращаясь к звукозаписывающей части от нашего лингвистического аппендикса, я вам вот что скажу. Я про карты внешнезвуковые говорил многократно и отсылаю вас к прошлым подкастам, где я обозревал и так, и сяк, и те, и другие. Но сегодня я упомянул этот комментарий по поводу компрессора, лимитера на борту, по поводу вот этой коротенькой части вопроса. Я хотел бы опять вас предостеречь от того, что от иллюзии. О том, что компрессор, лимитер на борту – это что-то такое, что можно сравнить с внешним железным компрессором или даже с программным компрессором. Как правило, как очень широкое, я бы сказал, правило, знающее очень мало исключений, компрессор и лимитер на борту, обычно там лимитер бывает, является скорее автоматическим уровнем записи или автоматической регуляцией пиков. То есть это такой лимитер в самом простом смысле, и он не заменит вам другие компрессоры или другие постобработки компрессирующие. Поэтому тут надо быть аккуратненько. И на это надо смотреть без излишней надежды. То есть, если вы даже приобретете интерфейс звуковой, в котором все это на борту есть, то качество компрессора, как правило, ну, в большинстве случаев оставляет желать лучшего. И звук этот надо потом компрессировать как-то дополнительно, либо аппаратно, либо программно. Как-то длинно у меня сегодня выходит, но вопросов накопилось, вы уж извините. Если к этому моменту вам сильно надоело, можете отключить и отдохнуть. Тем не менее, я перейду к вопросу от Андрея Каплуненко, который спрашивает меня совершенно резонный вопрос. Скажите, можно как-нибудь рассказать об использовании компрессора в GarageBand в процессе постобработки? Я, конечно, понимаю, что нет никакого смысла говорить про конкретное положение ползунков, но, тем не менее, экспериментальным путем у меня тоже мало что получается. Как я могу выбрать threshold, пишет Андрей, если я даже не знаю, в пределах скольких децибел звучит мой голос. Может быть, в GarageBand можно где-то вывести график уровня голоса в децибелах, но я не нашел. В самом деле, GarageBand – это такая штука не для звукоинженеров, а скорее для музыкантов. А музыкантам все эти децибелы, похоже, не очень нужны. Это раз. Во-вторых, у GarageBand можно посмотреть на каждую дорожку внизу, там, по-моему, нажав на иконку глаза, такой подробный график вашего звука, но тем не менее я абсолютно согласен с спрашивающим, не зная, где там сколько, догадаться трудно. То есть можно примерно представить, что вся шкала это 0, соответственно, половина будет 6, но вот что точно там вы видите, увидеть никак не получается. Но вот такая у них степень точности, тут ничего не поделать. GarageBand, повторюсь, видимо, средство не совсем для этого. Я в GarageBand никакие постобработки вот такого характера, связанные с накладыванием эффектов, то есть когда вы выделяете регионы и что-то делаете, не произвожу, да в принципе в GarageBand такое сделать нельзя, я бы советовал Андрею для начала взять триальную версию программы Sound Studio 3, которую я не раз тут рекомендовал, и в этой программе все циферки вы сможете увидеть слева, это раз, во-вторых, вы сможете экспериментально накладывать ваши фильтры, менять threshold и смотреть, что получается визуально. Визуально важно на первом этапе, когда ваше ухо еще не очень настроено на то, что должно получаться, хотя бы на глаз вы будете видеть картинку, насколько звук компрессирован, насколько нет, и, возможно, вам это поможет. Что же касается использования компрессора GarageBand, я компрессор, тот, который называется у них компрессор, не использую. Я сразу оговорюсь, я тут не имею в виду вот эту дорожку, которая сейчас происходит, на нее никакого программного компрессора не накладываю. Но если вы вдруг являетесь слушателем другого подкаста, в котором я принимаю участие, «Радио Ти», то в радио IT одна из дорожек участников, а точнее участница, приходит ко мне абсолютно некомпрессированная, и перед выкладыванием я ее обрабатываю как раз программно. Я использую то, что называется в GarageBand AU Dynamic Processors. Это такой комплектик, где есть и экспендер, и компрессор сразу. И в этом компрессоре есть замечательная фича. Этот компрессор показывает размер, собственно, того, что он скомпрессировал, то есть количество звука, которое он в результате компрессии убавил. Внизу есть такой бегунок, который показывает как раз, сколько он откомпрессировал. Но это уже такая вторая производная от параметров компрессии, но тем не менее очень важная и очень показательная. Примерно таким же образом, кстати, и FX мой показывает падение уровня. И этого параметра вполне достаточно, чтобы настроить ваш компрессор. Но в разных случаях по-разному вы настраиваете. Я не знаю, какую компрессию вы пытаетесь сделать, но на FX и на FX и в этой штуке я смотрю, чтобы падение было от 6 до 9, от минус 6 до минус 9. И этого, на мой взгляд, вполне и вполне хватает для самоконтроля и для такой визуальной обратной связи. Дальше Андрей спрашивал теоретический вопрос по поводу того, почему децибелы с минусами и что означает клиппинг. Об этом я тоже говорил в прошлых подкастах. В их теоретической части не буду возвращаться к этому. Рекомендую покопаться туда в самые первые выпуски. Там я это дело подробно и вдумчиво обсуждал. Ну вот уже двигаемся к концу. Слушатель Олега задает предпоследний вопрос. Просветите, пожалуйста, по поводу аудиоинтерфейсов. Как я понял, основными характеристиками является максимальная частота сэмплирования и разрядность АЦП. Общепринятый стандарт здесь 4416, так записан треки на обычном CD. В моем понимании CD-звучание соответствует самым высоким требованиям, пишет Олека. Какой смысл иметь интерфейс поддержки, к примеру, 9624? Какими параметрами вы оцифровываете звук для своих подкастов? Но я не сказал бы, что это их основные характеристики. Частота сэмплирования и разрядность АЦП – это один из характеристик. У них есть масса всяких других характеристик. Что же касается стандарта сэмплирования, я делаю действительно как CD 4416. Вполне мне этого хватает. Я пробовал и на 9624, никакой особой разницы не заметил. И перешел обратно на стандартные 4416. При том, что важно придерживаться стандарта, мне кажется, потому что не все программы понимают другие сэмплирование и разрядности вот этих вот цифрового звука. Далее Олега говорит о том, что в ТИПСе я предлагал использовать аудиокарточку компьютера в ранних выпусках. Потом от этой идеи отказались. Как оценить качество встроенной звуковой карты? Нет, я не отказался от этой идеи. Я повторяю и продолжаю вам говорить, что особого смысла вкладывать огроменные деньги в продвинутую внешнюю звуковую карту я не вижу. И я, собственно, этого и не делаю, как вы можете заметить. Я довольно долго писал и на аналоговый вход Мака. Никакой особой проблемы не ощущал, хотя карта там наверняка не самая уж крутая. Ну, в MacBook это вообще что-то на материнской плате. Ну, мне кажется, надо тут на свой слух ориентироваться. Если вы не видите никаких проблем с записью прямо на вход вашего компьютера, прямо на вход вашей карточки, ну и записывать, если вас это устраивает, если устраивает ваших слушателей. Разница действительно между записью аналоговой и записью цифровой на встроенную карточку довольно существенная есть. Я замечаю эту разницу. Какая-то частота звука появляется дополнительная, какая-то потерянная при, видимо, этом преобразовании окраска возвращается. Но это уж что-то на, совсем на грани понимания, на грани услышивания. Так что если остальные проблемы у вас еще не решены, то этой вы можете пока не заморачиваться. Ну, что же касается крайних случаев, бывает часто в компьютерах, я слыхал сам по результатам, совершенно неприличные звуковые карты, которые добавляют абсолютно дикий шум. Ну, я слыхал однажды и даже видал карточку, которая сама по себе шумела в районе минус 30, минус 25. Согласитесь, с этой штукой записывать ничего хорошего не получится. Я бы прежде всего смотрел на эти встроенные карточки, насколько они шумные и насколько они калечащие. Если же она не шумит, не наводит и ведет себя достойно, вполне можете попробовать записывать на встроенную карточку. Никаких тут религиозных предпочтений у меня нет. И последний вопрос от слушателя ICCE. Владимир Весна, такой длинный у него ник. Можно ли услышать, как быть, если надо быть в движении? То есть некоторая переносная студия. Я вот несколько озадачился этим. Это его первый вопрос. И второй вопрос, что-нибудь про микрофон сказать AT3035. Начну с простого. Микрофон AT3035, это микрофон фирмы Аудиотехника. Я хвалил не раз. Одно время, довольно долго, я записывал им как основным микрофоном. Не так давно я к нему вернулся. Была у меня ностальгия, записал целый выпуск этим 3035 микрофоном. Я считаю его очень удачным и прекрасным соотношением цена-качество. Сейчас он еще более подешевел, так что чем дальше, тем он становится лучше. Микрофон этот конденсаторный, но это, пожалуй, один из, ну, чуть ли не единственный конденсаторный микрофон, который я пробовал, который звучит близко к динамическому. То есть звучит он так хорошо, красиво, агрессивно звучит, окрашенно звучит. Очень слабо выражены поп-эффекты. Это тоже один из немногих представителей конденсаторных микрофонов, которому совершенно реально можно им пользоваться без внешнего поп-фильтра. Я не преувеличу, действительно, внутренний фильтр, внутренний обрезатель низких частот и всяких попов работает превосходно. Микрофон хороший, солидный, я его люблю, я его хвалю, я его рекомендую, хотя в последний год мой выбор остановился на динамических микрофонах, и 3035 у меня ушел в вокальную область, туда, где мой мальчик на него поет и что-то записывает, является активным пользователем этого достойного, повторюсь, устройства. Что же касается, как быть, если быть в движении, то у меня этот вопрос, у меня ответ на этот вопрос простой, а никак. Не быть в движении никак и не записывать подкасты в движении, это мой совет. При записи подкаста в движении технически это, конечно, допустимо. То есть ничего тут из ряда вон выходящего нет. Вы приобретаете какой-то цифровой диктофон, какой-то digital recorder. Желательно, конечно, не диктофон, а желательно рекордер. Один из тех, которые я в свое время обозревал. Я напомню, у меня M-Audio микротрек на хозяйстве, в которой сейчас бэкап, запасная копия этого подкаста записывается. Вполне в него можно включить микрофон динамический, либо прищепка микрофон, либо какой-то головной микрофон и записывать себе в движении. Но главная проблема, что звучать вы будете как будто человек 80 лет, у которого одышка. То есть регулировать дыхание правильным образом на ходу я не знаю как. Возможно, кто-то умеет, возможно, большие профессионалы это умеют делать. Я пробовал, у меня не получается. В тех подкастах, которые я тоже слушал, и подкастах, которые пытаются записываться в движении, эта одышка слышна. И мне кажется, это не то, что нужно доносить своим слушателям, если, конечно, это не ваша концепт-идея вот так вот дышать в микрофон и вот такой звук до своих слушателей доносить. Ну вот, пожалуй, на этом я буду хватать себя за язык и завершать сегодняшний выпуск. Получился он длинный, можно его считать как два в одном, потому что по времени тут целых два подкаста «Теория и практика звукозаписи». В следующий раз мы выйдем, как только появятся новые темы, новые вопросы, новые идеи, новые комментарии. Оставляйте их везде, где можете, предпочтительно на tips.omputun.com. На этом все. До следующего выпуска.